На острие науки с Ириной Коротковой.
Вряд ли можно переоценить важность океана для глобальной системы климата. Океан поглощает огромное количество углерода, избыточного тепла. Также океан – одна из самых важных систем жизнеобеспечения на Земле. Тем не менее, глобальное потепление, рост концентрации парниковых газов, загрязнение океана, чрезмерный вылов рыбы, бессистемное развитие прибрежных районов и их заселение – все это оказывает огромное влияние на мировой океан и морские экосистемы. Десятилетие науки и технологий компания InConsult предлагает цикл интервью с выдающимися учеными России. Сегодня поговорим об океане, как о неотъемлемой части глобальной климатической системы, а также о том, почему мировой океан столь важен для изучения климата. В студии автор и ведущий программы, кандидат экономических наук, генеральный директор компании InConsult Ирина Короткова. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Ну и предлагаю представить нашего гостя.
А сегодня у нас в гостях известный ученый-океанолог, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии имени Шершова Сергей Константинович Гулев. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте.
Сергей Константинович, еще недавно мы называли глобальное потепление, а сегодня уже климатический кризис. Но, тем не менее, далеко не все поддерживают вот этот триллер, что осталось 30-50 лет, надо делать что-то сейчас, надо как-то обратить внимание на планету. Например, основатель международной организации Greenpeace доктор Патрик Альберт Мур заявил о том, что беспокойство глобального повышения температуры на 1,5 градуса – это просто паника, и мы обманываем людей, когда говорим о глобальном потеплении. И ему вторит австрийский геолог Ян Плимер, который говорит о том, что прошлый ледниковый период океан поднялся на 7 метров, а температура на 5 градусов. Каково ваше мнение по этому поводу, по поводу глобального потепления?
Вот здесь, вы правильно об этом сказали, надо избегать крайних каких-то оценок и крайних точек зрения. Почему? Потому что сначала давайте о глобальном потеплении. Что мы сейчас наблюдаем? Мы наблюдаем за последние там 100 с некоторым хвостиком лет, 120-130, может, 150, рост температуры на 1, ну, и сейчас уже больше, чем 1,1 вообще, вот мы написали в IPCC, там, ну, сейчас больше, чем 1,1 градуса Цельсия. Много это или мало? Это много на самом деле, и действительно такие темпы роста глобальной температуры, они, вот вы упомянули, 1,5 градуса. На самом деле мы превзойдем обязательно вот этот, пересечем этот рубеж 1,5 градуса, я думаю, где-то в середине, там, конце 30-х годов. И в этом столетии, на рубеже там 2100 года, конечно, это будет не 1,5 градуса, а скорее между 2 и чем-то большим, чем 2. Часто говорят, там, много это или мало, и насколько это, вот вы говорите, климатический кризис, катастрофа и так далее. Понимаете, я физик, я как бы вот могу рассказывать, как меняется климат, почему он меняется, ну и с известной точностью, там, что будет. Как реагировать на это, какие, так сказать, адаптационные меры и как мы должны приспосабливаться к этому. Здесь мое воззрение о том, как надо себя вести в условиях глобального потепления, это скорее вопрос к экономистам. Здесь мое мнение, оно такое не экспертное, ну или полуэкспертное. Мы сейчас к этому вернемся. Теперь, что касается того, что там раньше происходили гораздо более сильные климатические изменения. Это абсолютно правильно. И вот это та область, на которой часто спекулируют, кстати, в основном спекулируют медиа или недобросовестные, или плохо образованные там ученые, ну и не ученые,
да
даже
не
часто.
Только ученые, политики,
да,
очень
не только
часто
ученые, политики и так далее,
грешат.
Да. Которые говорят, что в далеком прошлом, там, сколько-то там, десятков, сотен тысяч и миллионов лет назад температуры были значительно выше, ничего страшного не случилось, уровень океана, и все правильно, уровень океана поднимался, в оптимуме оцена температура была на 14,5 градусов больше, чем сейчас. Даже континенты были, ну, более или менее похожи, так не очень похожи, но на то, что сейчас. Но никогда температура не росла за вот такой короткий период вот такими темпами.
Скорость роста температуры в разы увеличилась, да?
Скорость роста температуры действительно в разы увеличилась. Более того, вот когда говорят там, что температура поднималась там на 7 градусов, вот эти поднятия на 7 градусов происходили в течение сотен тысяч лет, десятков тысяч лет. И это называлось в те времена там, ну, достаточно быстрыми климатическими изменениями. Но никогда температура вот так быстро не росла. Более того, все наши знания, это же реконструкции, палеореконструкции, они базируются на палеореконструкциях. Вот я вам скажу, что точность датировок палеореконструкции, она примерно составляет там, от 100 до 200 лет. Ну вот если мы говорим об очень давних там каких-то событиях.
То есть это вот горизонт цикл нашего,
Ну, цикл Миланковича, да. Это гораздо более близкая, на самом деле, к нам вещь, чем вот то, что я называл сейчас. Но цикл Миланковича, какие там есть циклы? Там есть циклы, связанные с задачей трех тел, там Юпитер, Земля и Солнце, когда у нас там цикл 413 тысяч лет, на него накладывают второй цикл там 100 тысяч лет. Есть циклы там 41 тысяча лет, связанные с наклоном земной оси, и 60 тысяч лет. Они складываются, в общем-то, можно получать там и другие циклы, но это примерно вот такие вот масштабы. Если вы рассмотрите график роста, изменения температуры или каких-либо других характеристик на вот этой вот оси, допустим, миллионов лет, то вот 100 лет у вас даже не хватит толщины линии, чтобы этот момент нарисовать. На самом деле это очень несложно осознавать. Просто я думаю, что большинство народа это осознает, но почему-то вот старается на этом спекулировать. Вот я, например, студентам так просто объясняю, и прекрасно они это понимают. Вот какой бы ни был там у нас теплый январь, и какой бы ни был холодный июль, в силу орбитальных причин и в силу, вот, так сказать, интенсивности светимости Солнца в зависимости от его удаления от Земли, у нас, ну, июль будет теплее января, более-менее гарантированно, да? Но из того, что июль у нас теплее января, вот в силу тех же, на самом деле, причин, это орбитальный форсинг, отнюдь не следует, что февраль должен быть обязательно теплее января, потому что он ближе к июлю стоит. И уж точно из этого не следует, что там 5 февраля должно быть теплее 4 февраля. Потому что есть другие процессы, есть процессы, там, связанные с погодной изменчивостью, внутрисезонной изменчивостью. И вот это почему-то все прекрасно понимают. Когда говоришь, что да, мы находимся в состоянии межледниковья и, возможно, рухнем. Что значит рухнем в новое межледниковье? Это значит, Земля войдет в период нескольких сотен тысяч, десятков сотен тысяч лет, который будет медленно входить в ледниковый, там, очередной ледниковый период, если это так. Но из этого не следует, что вот на масштабах десятков и сотен лет у нас не могут происходить вот те изменения, которые у нас сейчас происходят. Ну, вот я часто так говорю еще, ну, в шутку, не в шутку, что все зависит от масштаба. Вообще наука о климате, масштаб процессов, временной масштаб процессов, это главная атрибуция этой науки. И не сказав, на каком масштабе это происходит, вы, ну, ничего, собственно говоря, не можете сказать. Ну, вот я говорю, я могу дать вам...
Можно и манипулировать.
Да, самый точный прогноз, очень точный прогноз могу дать. Там, ну вот у меня много друзей астрофизиков говорят, что коллапс Солнечной этой системы там наступит через 7 миллиардов лет. Ну, правда, многие говорят сейчас через 2 миллиарда лет, но это как бы не важно. Вот на этот момент я могу, если Земля сохранится в виде вращающегося, значит, твердого тела, то я могу сказать, что вот даже точный прогноз температуры, и даже и указать эту температуру с очень высокой точностью.
Но при этом существует, вот. Если
и
это
будет
если
достаточно
это,
точный прогноз там, на 7 миллиардов лет. Или на 2 миллиарда лет. Но это не значит, что мы к этому будем двигаться вот так вот. Там будут на пути этого там и межледниковье, и оледенение. А на еще меньших масштабах будут изменения климата, вот антропогенные, с которыми мы сейчас имеем дело.
В любом случае, те цифры, кстати, которые можно называть, это в любом случае прогнозы. К прогнозам нужно относиться тоже, скажем так, критически.
Ну, безусловно.
Да, извините, я вас перебил.
Нет, нет, что касается, что к прогнозам надо относиться критически, вы совершенно правы. Вот говорят, что у них там плохие модели, эти модели плохо предсказывают. На самом деле, у моделей есть, конечно, значительные неопределенности в предсказании того, какой будет климат, ведь модели же, они, ну, грубо говоря, эти предсказания, так по-народному сказать, делают не от фонаря. Вот как работает климатическая модель? Ну, сначала делается то, что называется ее инициализацией. Она достаточно долго делается, численный эксперимент с климатической моделью, и добиваются того, что она более или менее устойчиво работает и воспроизводит вот климат до индустриальной эпохи, там, 1850-е, 1860-е годы.
С учетом тех знаний, которые были накоплены.
Абсолютно, да. Угу. Это же, так сказать, динамическая система в уравнениях записана. Вы можете и с нуля, вообще с нулевых начальных условий стартовать, и, в принципе, вы выйдете на этот стационар, просто очень долго считать придется. Далее, вот с этого момента, когда началась индустриальная эпоха, в модель вносится форсинг, внешний форсинг. Он состоит из концентрации климатически активных газов и, ну, их радиационных эквивалентов. Он состоит из вулканов. Ну, там есть еще некоторые, значит, элементы. Сейчас вносятся и светимость Солнца, и
вот
орбитальные,
хотел спросить, да,
орбитальные факторы учитываются. Они составляют вот доли процента на этом масштабе. Они фантастически важны на масштабах там сотен тысяч лет, но на этом масштабе, это доказано, они составляют вот очень маленькую долю. И затем эта модель смотрит, как эта модель себя ведет и как она воспроизводит климат Земли, допустим, в какой-то период, который мы называем вот современным климатом, допустим, несколько последних десятилетий.
Угу.
Это сравнивается с наблюдениями и говорят, ага, модель адекватно воспроизводит современный климат. Может быть, она в первом эксперименте неадекватно воспроизвела. Ее улучшают, улучшают параметризацию, улучшают там разрешение. Вот она более или менее адекватно воспроизводит современный климат. После того, как она адекватно воспроизвела современный климат, эта модель, мы говорим, мы можем делать прогноз с этой моделью. Но как мы можем делать прогноз? Ну, мы же не знаем, какие там вулканы будут. Значит, мы единственное, что знаем, мы от экономистов знаем, какие будут концентрации климатически активных газов. Они нам говорят, что экономика будет развиваться вот таким способом или вот таким способом. Обычно они дают несколько сценариев. Но такой сценарий, вот живем, как жили. Там жжем, рожаем, едим, жгем нефть, там, ну вот живем, business as usual называется. Он будет приводить к вот такому росту концентрации климатически активных газов. Ну или другой крайний сценарий. Это, допустим, мы сейчас немедленно, как вот требуют, ну, самые там зеленые, зеленее которых не бывает, значит, начинаем все сокращать, переходим на какие-то
возобновляемые источники
энергии, там, вплоть до того, что... Кстати, есть сценарии, мы считали такие, когда просто вообще все останавливается и даже рожать перестают люди. Вот, значит, это жесткий такой сценарий. Между ними есть несколько промежуточных сценариев. Вот модели считают по каждому из этих сценариев. И получают, что при этом сценарии рост температуры составит, там, допустим, 4,5 градуса, при этом сценарии он составит, ну, вот от 1,5 до 2 градусов, если мы следуем этому сценарию. Но у модели есть неопределенность в своих расчетах. Но эта неопределенность, она накладывается на неопределенность самих сценариев, потому что экономисты тоже говорят, ну, мы примерно вот знаем, что будет вот так. Но коридор этих прогнозов, наших прогнозов, то есть мы работаем в рамках неопределенности экономических прогнозов, понимаете?
Хорошо, а потом ваши прогнозы, ваши сценарии идут опять к экономистам, которые обсчитывают необходимые затраты и необходимое поведение?
Нет, они скорее обсчитывают... Мы говорим, что вот при этом сценарии, который вы дали, там температура будет там 4 градуса или на 4 градуса больше, Арктика будет там теплеть, там, может, на 7 градусов, экстремальные явления, частота и интенсивность их увеличится вот настолько-то. Но экономисты, узнавая это, говорят, ну да, значит, они, по идее, должны просто сказать, ну, значит, в рамках вот этого сценария, если мы будем развиваться, то, наверное, лучше, значит, не развиваться в рамках этого сценария, а если развиваться, то вот есть регионы такие, 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 в которых нужны такие, такие адаптационные меры. Миграция населения, там, создание каких-то там новых дорог на вечной мерзлоте, потому что несущая способность этих дорог уменьшится, там, новые технологии строения зданий, забота о фундаментах зданий,
Ну и дальше должен быть масштабный план берегов
там, и так далее. То есть они должны строить вот адаптационные такие рекомендации на каждый сценарий. Они должны говорить, значит, что, ну да, это такой сценарий, который приведет вот такой жизни, к которой трудно адаптироваться. Соответственно, значит, надо, ну, не допустить выбросов климатически активных газов, которые приводят вот к этому. Ну, а с этим мы можем как-то там сдюжить, грубо говоря, там, значит, введя какие-то адаптационные меры.
А вот сейчас часто говорят о цифровых двойниках климатических процессов. Чем это отличается от моделей, которые строите вы? И вообще, что такое цифровой двойник климатических процессов?
Ну, вы знаете, я не очень знаю, что такое цифровой двойник, но могу подозревать, что это как раз вот модели, ну, модель, которая, безусловно, строится, является, да, цифровым двойником.
То есть она у вас всегда была?
Да, я просто, она так не называлась, но...
Понятно.
Это же две среды, океан и атмосфера, плюс еще ледники, плюс суша, динамика которых описывается уравнениями, которые, вообще говоря, ну, вот для жидких сред вы все знаете эти уравнения. Там ничего такого вот заоблачного нету. Это уравнение второго закона Ньютона. Вы должны сохранять количество движения, Но другое дело, что в случае моделирования они там сложно выписываются, сложно называются. Называются они уравнения Навье-Стокса. Это уравнение балансов, да, то есть закон термодинамики мы должны выполнять. Это уравнение неразрывности, потому что у нас неразрывно, там никаких сверхзвуков у нас нету. И это у нас, видимо, уравнение состояния. Но это вот что касается воды и воздуха. Для ледников там некоторые уравнения физики твердого тела, пластичности и реологии, но это тоже не какие-то там...
Сверхъестественные.
Это все известно в физике. Для суши это уравнения, связанные с движением воды внутри суши, там, эвапотранспирация. Многие вещи не описываются уравнениями, они параметризуются. То есть на основе наблюдений строятся какие-то простые параметрические описания там, тех процессов, которые ну, мы не можем описать вот в уравнениях. Ну, вот
хорошо, вернемся к океану. Вот в одном из интервью вы сказали, что глобальное потепление – это потепление океана. Как связан вот мировой океан и климат, и глобальное потепление.
Действительно, это вот такой мем, он правильный абсолютно. Он родился еще в 5-м IPCC, Global Warming is the Ocean Warming, это глобальное потепление, действительно, потепление океана. Как это надо понимать? Что глобальное потепление, происходящее за счет увеличения концентрации парниковых газов, это очень небольшое превышение подступающей в земную климатическую систему кратковолновой радиации над уходящей длинноволновой радиации. Вот этот вот парниковый эффект, который задерживает уходящую длинноволновую радиацию. И вот это очень небольшое превышение там на коротком масштабе, это 1 ватт на метр квадратный, на самом деле, это очень немного. Вот избыточное тепло, поступающее в климатическую систему, вот 92% его поглощается океаном. И только оставшиеся 8% распределяются в неравных, кстати, долях между сушей, вот твердью Земли, атмосферой и ледниками. И атмосфера там совсем мало, на самом деле, поглощает. Теперь океан, поглощая это тепло, увеличивает свое теплосодержание, кстати, увеличивает свой уровень. Вот это очень важный климатический сигнал. Ну и на каких-то более длинных масштабах может отдавать снова атмосфере вот это тепло. Поэтому, если вы посмотрите, например, на тренды роста теплосодержания океана, они ну, гораздо более гладкие в силу инерционности океана. Океан очень инерционен. Он вот, ну, если так условно говорить, там в 3200 раз более инерционен, более консервативен, чем атмосфера. Ну, просто исходя из того, что у океана там плотность 800 раз больше и теплоемкость в 4 раза больше, ну, вот если умножить, то примерно получается, это грубая оценка. Вы увидите, что это гораздо более гладкая такая кривая, чем кривая роста температуры атмосферы, которая там вот такая пилообразная на самом деле. Понятно, что атмосфера более такая лобильная, более, что ли, изменчивая. Теперь, что происходит с океаном? Океан, увеличивая свое теплосодержание, нагреваясь также, он, во-первых, это приводит к тому, что в океане растет уровень океана. И вот это такой довод, как бы вот не то, что неубиенный, а вот неоспоримый факт климатических изменений, промеренный с удивительно высокой точностью, промеренный спутниками, промеренный береговыми постами. Вот за последние 30 лет, там даже больше, 35 лет, у нас уровень рос устойчиво там, ну, плюс-минус 3 миллиметра в год. То есть мы за 30 лет с небольшим там, значит, уровень океана поднялся на 10 сантиметров.
Вот у меня такой вопрос, Сергей Константинович. Он, уровень океана поднимается только лишь из-за того, что таяние ледников происходит, или плотность океана увеличивается?
Уровень океана поднимается из-за двух причин. Они примерно равноправны. Это, как вы правильно сказали, таяние ледников, как континентальных, так и ледниковых щитов, Антарктиды и Гренландии в первую очередь. Это не морской лед, потому что морской лед образуется из той же воды. Плюс тепловое расширение океана. То есть, ну, вот то, что вы про плотность сказали. Это примерно 50 на 50.
Вот так вот.
Регионально это выглядит немножко по-разному. У нас есть места, где более интенсивно растет уровень, быстрее растет, вот в среднем 3 миллиметра в год. Есть места, где он там медленнее растет, есть места, где он очень быстро растет.
И от чего это зависит?
Это зависит от организации региональной динамики океана, течений и, так сказать, ну, океан же тоже неравномерно нагревается, понимаете? Для России, например, для нашей страны, это может быть не самый большой вызов, вот этот рост уровня океана. Ну, надо его иметь в виду. Надо, кстати, его иметь в виду в Арктике, где достаточно быстрый рост уровня океана, потому что там идет отъедание береговой линии, и там, если у нас какая-то инфраструктура на этой береговой линии существует, в частности, та, которая обслуживает там Северный морской путь, то, ну, вот об этом надо заботиться. А так, в целом, для России это не, ну, скажем, не первостепенная проблема.
А южные регионы, которые морские берега имеют... Для них это тоже не столь важно.
Там есть время для адаптации, скажем так. Я сейчас не говорю о Каспии, который там меняет свой уровень по другим причинам и гораздо, значит, более сильно. Тоже, кстати, климатическим, но это же замкнутый водоем, правильно? А все, что связано с мировым океаном, как сообщающие сосуды, это вот такая история. Но для тропических островов Тихого океана это колоссальная проблема. У нас в Индийском, в Тихом океане есть острова с населением там 200-250 тысяч человек. Самая высокая точка этого острова 24 сантиметра над уровнем моря. Ну, вот плоские такие там атоллы, на них там люди любят. Причем это места, где люди любят там приехать, отдохнуть, там отели стоят дорогие, инфраструктура создана, вот. Ну, вот Сингапур, пожалуйста, там Чанги, самый, там, ну, был, по крайней мере, самый большой аэропорт Азии. Насыпной аэропорт 67 сантиметров над уровнем моря.
Ему грозит исчезнуть?
Они сейчас думают, они огромные средства в это вкладывают. Что делать? Укреплять, досыпать, строить новый? У них земли-то мало у Сингапура. Это для них огромная проблема повышения уровня. Именно там, кстати, уровень растет достаточно быстро. Ну, вот для таких областей. Потом для районов, где все защищено более или менее дамбами, но, значит, надо заботиться о устойчивости этих дамб. Например, вот голландские все эти дельты крупных рек Европы, Гамбург в том числе.
А Санкт-Петербургу что-то угрожает?
И есть там, наверное, проблемы, но, по-моему, там, так сказать, ну, стоит эта дамба с одной стороны, с другой стороны. Там еще вот такой момент, я забыл сказать, что, понимаете, на фоне роста среднего уровня, вот он же вот не вот так вот медленно растет, всегда происходят какие-то экстремальные явления, связанные, ну, допустим, со штормовыми нагонами, волновые всякие явления, там, шторма и так далее. Вот одновременно с потеплением и с повышением уровня вот эти интенсивности, частота вот таких явлений, она будет увеличиваться. И когда мы говорим, что, ну, допустим, мы вот находимся на высоте, там, не знаю, 20-30 сантиметров над уровнем моря, и нам ничего не грозит в том смысле, что там вот по 3 миллиметра пока до нас дойдет. Но у нас на фоне вот этого изменения уровня у нас происходит постоянное колебание. Я сейчас даже не о приливах говорю. У нас происходит постоянное, значит, там мощное колебание уровня, связанное, ну, вот с штормовыми нагонами, например. Ну, вот то, что у нас там было в Крыму, в Сочи, вот буквально когда там в конце ноября, Ну, иногда это кратковременное явление, иногда это очень серьезное, так сказать. Последствия этого и экономические последствия. Поэтому об этом тоже надо думать. В этом смысле, например, тропических островов Тихого океана, там и Индийского, и Сингапура, там это тоже имеет место, но там это менее так вот значимая вещь, потому что, ну, там просто меньше магнитуда этих штормовых нагонов. А вот у нас в средних широтах, в высоких широтах это очень такая серьезная вещь.
Сергей Константинович, спасибо. Напомню, гость программы – ученый-океанолог, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук Сергей Гулев. А также благодарю за интересную тему и актуальные вопросы, которые были подняты в программе «На острие науки», ее автора и ведущую, кандидата экономических наук, генерального директора компании «Инконсалт» Ирину Короткову. Всем удачи и всех благ!
«На острие науки» с Ириной Коротковой.